одежда, она не связана с обстоятельствами как таковыми. Он говорит, хотя Господь отвернул лицо, хотя мы в плену, я буду надеяться на Господа. Это надежда на личность. Почему? Потому что, зная, что он уже сделал для нас, зная его характер, зная, что он полон любви и милосердия, единственное, на что я могу надеяться, все мое напряжение, все мои ожидания, не вопрос обстоятельств, а вопрос того, на что я действительно в этой жизни могу опереться. И, конечно, библейская надежда – это надежда на Бога, на Него самого, на то, кто Он есть, на то, что Он делает. И она связана с личностью Иисуса. И еще очень важно, надежда библейская относится ко всему миру. Она не относится только к нам. Она не относится к нашему загробному существованию в каком-то бесплотном состоянии улетения куда-нибудь. Она относится к восстановлению мира. И все творение, которое мучается, стенает, ждет этого освобождения, оно надеется на Бога, который делает это великое дело, победа над смертью и злом в этом мире. Поэтому христианская надежда связана не только с людьми, связана со всем миром, с личностью Иисуса Христа и укоренена в истории Израиля. Сегодня мы пробуем ответить на вопрос. Мы прочитали Луки. Нам важно вспомнить про надежду, потому что это сильно связано с тем, что делает Бог. И мы говорили с вами по поводу того, что мы призваны стать людьми воскресения, людьми этой надежды. Каким образом Бог делает, реализует эту надежду? И вот здесь появляется слово «мир». Сегодня мы попробуем ответить на вопрос, о каком мире говорит нам здесь Лука? И путь укажет нам, ведущий к миру. Что это за путь к миру и при чем тут Иисус? И давайте мы посмотрим, как обычно люди в этом мире понимают слово «мир». Ну вот, что мы первое, что нам в голову приходит, когда мы говорим «мир». Ну, нет войны, да, вот то, что мы с детьми говорим. Отсутствие войны, отсутствие конфликта, наверное, где-то покой внутренний или внешний, если говорить о таком, о мире как бы на личностном уровне, субъективном уровне. Хорошо, что нам предлагается сделать для того, чтобы наступил мир во всем мире? Какие есть стратегии нам в мире предлагают? Например. Ну, как-то взаимодействовать, да, разговаривать, убеждать. То есть это связано с моей способностью убеждать, это связано где-то, например, с образованием, больше просвещения, воспитания, информации, больше диалога. Вот Платон искренне, например, верил, он говорил, что проблема человека в том, что он просто не знает чего-то. Вот если он узнает, ему вот объяснить, ну какой человек в здравом смысле выберет плохое? Да никакой, он всегда выберет хорошее. Поэтому... Чтобы мир наступил, а мы сейчас поговорим в библейском смысле, что это значит, ну, наступил покой, наступила какая-то гармония, то надо просто больше просвещения. И поэтому, когда человек учится, когда человек что-то там, эту идею потом подхватили там 18 век просвещенцы, ну и вот это все наше движение, весь этот оптимизм, связанный с образованием, энциклопедисты такие были, они говорят, вот давайте мы все знания соберем в энциклопедию, всякие Вольтеры там и все такое прочее. И когда мы будем знать все о мире, у людей будет доступ к этому знанию, мы будем просто читать его и будем узнавать, и все будет хорошо, просто потому что мы знаем. И мы будем его доносить. Поэтому фактически учителя стали священниками, преподаватели в разного рода, люди, которые знают, до сих пор у нас большое уважение к ним, потому что ну, они действительно могут нам что-то рассказать о жизни. Еще о чем. И это одна из стратегий, она в... это попытка ее реализовать, как я сказал, ну, с Платона минимума, наверняка и раньше, вот так осознанно в нашей европейской культуре, она до сих пор продолжается. И мы понимаем важную роль знания, которая, конечно, никуда нам от этого не деться. Но мира, к сожалению, так и не наступило. Прогресс, все обещания, все, что было, казалось, вот-вот-вот-вот-вот, сейчас вот мы все изживем, и сейчас вот мы заводов настроим, и все поймем. 19 век, и вот прям вера бесконечная, что сейчас человек. И 20 век, две мировые войны, миллионы убитых. Миллиарды бездомных, никогда в истории человечества столько людей не убивали друг друга на основе идеологии, все эти фашизмы, коммунизмы, и все, и проект просвещения провалился. Мир это не наступил. Что-то тут как-то вот не про то, как будто оказалось. Ну и вот этот наш скепсис, о котором мы говорили, вот это отсутствие надежды, что все, нету больше надежды в этом мире. Ну, какие еще стратегии у нас в мире есть? Как можно поддерживать мир? Мне ужасно не нравится это выражение. Оно настолько хитрое, настолько манипулятивное, настолько продиктовано, как мне кажется, силами зла. и это выражение звучит, мы его по телевизору слышали, принуждение к миру. Помните, у нас в Грузии было там и так далее, когда там с Абхазией, и вот это, мы принуждение к миру. Ну, как можно мир поддерживать? Силой. Если я сильный, если у меня есть оружие, например, у меня есть, ну, или просто физически сильный, я могу заставить, чтобы все было хорошо. Я могу, например, все ходить в одну одежду, чтобы люди не ругались из-за одежды. Мы будем ходить строем. И вот эти все картины о тоталитарных государствах, всякие истории. Если вы никогда не читали Оруэлла 1984, очень вам рекомендую прочитать. Книга так называется. Это он Агот 1984 он писал. В каких годах, сейчас не помню, но об этом, что в этом году наступит. И вот он там себе тоталитарное государство представляет. Там большой брат смотрит за тобой. Вот это вот попытка... принуждение к миру. Нам говорят, вот, в общем, мы тебя принудим, и ты будешь жить в мире. И сильные заставляют более слабых делать то, что там, не воевать, не возмущаться, не иметь своих желаний, подчиняться. И видимость как будто бы мира наступает, по крайней мере, на время. Да, есть вот эта иллюзия, что мы добились тех целей, которые мы хотели. На самом деле обнаруживается, что сильный, обещая нам мир, использует слабых для своих целей, что часто это просто бесплатная там, рабочая сила или еще что-то, что сильные мира сего как было, так и есть, так и будет всегда империи. Они просто обогащаются, решают свои проблемы, и плевать они хотели, извините за это выражение, на весь этот мир и на все остальное. Просто сила делает вид, что вроде как мы можем таким образом... Был другой вариант. Один из вариантов, который в человеческой истории предлагался, один из проектов, это анархия. И мысль звучала следующим образом. Не надо никого ничего заставлять делать. Пусть каждый делает все, что хочет. И тогда люди найдут свои какие-то искренние желания, места свои в этой жизни. Все будет хорошо. Вот не надо никаких организованных структур. Вот мир наступит, когда наступит анархия. И вот в этом смысле это был прям реальный проект. У нас в стране были анархисты, была партия анархистов, была, у них были свои представления о том, как это все должно реализовываться. Вот не надо, вот дайте людям просто вот выпустите их на волю. Ну, я там утрирую немножко, но смысл примерно такой, да? То есть вот анархия, пусть будет все как будет. Жизнь сама как бы все расставит по местам. Ну, мы знаем, что когда начинается анархия, начинается, так сказать, да, там грабежи, начинается много-много чего и так далее. И опять же, более сильные, более хитрые, более шустрые, более злые, или, как сказать, более люди с прожженной совестью, они этой анархией, конечно, воспользуются для своих целей. И этот проект тоже не очень долго как бы может существовать. Я не знаю удачных попыток, когда анархия, так сказать, приводила к чему-то доброму. Ну, есть другие варианты разрушить этот мир до основания. Некоторые вполне серьезно предлагали ядерный взрыв или другим способом. Просто говорят, мир безнадежен, давайте взорвем все просто. Вот. Ну и каким-то образом оставим там, ну, условно говоря, устроим второй потоп, только ядерный. Ну и какая-то группа особо таких там моральных людей или умных людей останется, мы их там в бункере в каком-то сохраним, они потом выйдут, значит, и устроят новую нормальную жизнь. Ну, такие же проекты, полететь на Марс, полететь куда-то, колонии организовать, вот лучших, и все. И там будет все хорошо, а здесь все, ну, всякие социальные преобразования и работа над собой, и там какие-то другие вещи, ну, они связаны в том числе и с образованием. Один из вариантов тоже это уйти из этого мира, то есть в буквальном смысле, как стоики, которые говорили, что высшая доблесть, там самоубийство, что никакой надежды здесь нет. Ну, или смерть какая-то, вот, ну, в том смысле, поскорее бы Иисус приходил за нами, в том смысле, что скорее бы нам быстрее из этого мира как бы убежать. Иисус-то действительно поскорее бы приходил, но для чего он придет? Ну, чтобы убежать или что? То есть, как-то вот надо уйти из этого мира, и вот как бы мир наступит. Ну, в общем, все эти стратегии, они так или иначе провальны, и мы видим, если мы честно будем их анализировать, результаты, которые они сегодня показывают и продолжают показывать. Собственно, ничего нового так особенно-то человечество изобрести не может. Это под новым названием «Старые идеи». Их там, может быть, там, не знаю, 3-5, сколько мы можем назвать этих стратегий. Вот библейский-то вариант какой, или что библейская нам перспектива нам рисует и говорит. Давайте разберемся со словом «шалом» еврейское. «Эйрене» – греческое слово, то же самое примерно оно обозначает. И вот здесь очень важно следующее. В еврейском языке эта идея, вот этот шалом, это не только отсутствие конфликта, потому что ведь можно принудить к миру, и конфликт как бы будет исчерпан. Люди вроде вот в напряжении, и конфликт отсутствует. Или можно сделать вид, что конфликта нет, или на какое-то время заморозить конфликт, то, что называют. Но проблема в том, что мир от этого не наступает. В еврейском понимании или в этом слове содержится идея присутствия чего-то лучшего, а не только отсутствия. Эти два слова, вот это и шалом, и эрейны, можно перевести следующее. Законченный или целый. Законченный или целый. То есть мир не просто как отсутствие конфликта или войны, а это что-то законченное, когда люди желают мира, да, друг другу, то это законченный или целый. Сейчас я приведу библейские примеры, я не буду читать места, иначе их очень много будет, но вы поймете, о чем идет речь. Вот, например, когда речь шла о том, из каких камней надо было строить жертвенник. Ну, когда еще не было храма. Ну, вспоминайте. Например, Иисус Навин, там они пытаются построить. А? Из неотесанных камней. Камню нельзя было прикасаться, нельзя было, чтобы железо его касалось. Необработанных камней. Из таких должны были строить жертвенник. Камень, в котором нет трещины или расколотый. Шалом. Камень шалом. В нем нет трещины, он не расколотый. Поэтому камень должен быть мирным. В каком смысле он должен быть мирным? Не расколотым, без трещины. Только из этих можно было строить жертвенники. Стена, в которой нет дыр. Пророки используют этот образ. Вы знаете, вот есть стена или забор с дыркой. Вот это не шалом. Это не шаломный забор. Забор шалом будет без дырок. Или стена, которая замазана, заклеена, когда Бог восстанавливает стены Израиля, ну, Иерусалима. Когда вот это шалом. Вот это значит шалом. Одно место, наверное, прочтем, когда речь идет об отношениях. Это касается не только состояния мира, но это тоже касается, например, наших отношений, состояния дома. То, что касается, ну вот, Иова прочтем. И вот здесь мы увидим, вы поймете, о чем идет речь. 5 глава, 24 стих. «Будешь знать, что мир в твоем шатре, шалом в твоем шатре, свой дом осмотришь, ни в чем нет изъяна, ничто не поломано». Ничто не отсутствует, можно так сказать. На английском языке здесь стоит, да? Ничто не отсутствует. Nothing missing. Ничего, все на своем месте. Все... Поэтому слово шалом могло использоваться, когда речь идет вот о доме, о шатре, об отношениях. Например, в притчах, если мы читаем, то там речь будет идти об отношениях, о восстановленных отношениях, и там будет это слово шалом. Иногда это слово касается самочувствия человека. Давид спрашивает братьев своих, вот он приходит перед тем, как он с Голиафом воевал, он приходит, и помните, их посетить, чтобы спросить об их самочувствии, как они себя чувствуют, об их шаломе. То есть шалом распространяется на самочувствие человека. Насколько ты сейчас цельный, насколько ты сейчас не расколот, насколько в тебе сейчас нету трещин. Поэтому смотрите, шалом в этом смысле очень богатое слово. Мы можем сказать так, и таким образом, шалом, библейский шалом, это что-то такое комплексное, скажем так, из частей состоящее, но все на своем месте, цельное, законченное, без изъяна, мирное. Когда это относится к жизни человека, то это охватывает отношения, имущество, здоровье, дела, все что угодно. Но этот глагол, вернее, это слово используется не только как состояние, как существительное, но как глагол. То есть шалом или делать шалом, вот, когда мы, да, вот шалом как глагол, это закончить, восстановить, сделать цельным, спасти, спасение, целение, восстановление, шалом. Когда наш Бог назван Богом шалома, это не Бог, который просто как бы на нас не злится и смотрит со стороны. Это Бог, который активно участвует в нашей жизни, продолжая собирать сломанное, продолжая восстанавливать нас и продолжая эти изъяны и трещины, так сказать, делать. Ну, собирать, лечить, делать. Какие примеры здесь? Опять же, мы можем посмотреть. Не будем читать места. Четвертую, если вы в Царство посмотрите, там в 9 главе, когда храм достроили, завершилось строительство храма. И слово «завершилось» — шалом, как глагол. То есть, условно говоря, когда Соломон вложил последний камень вот там в храм, ну или там что они строили, вот оно, шалом, как действие, завершенное. И там был праздник, там было жертвоприношение, действие шалом. В Исходе, например, когда твое животное, в 22 главе, когда твое животное потоптало поле другого соседа, ну, соседа твоего, другого человека, и ты там чего-то оно съело, какие-то вещи, ты должен сделать, чтобы восстановить шалом, ты должен шалом сделать этому человеку. Каким образом? Ты должен заплатить ему за то, что он потерял, и там инструкции какие-то, или ты там ему семена купишь, он опять посадит, или ты восстановишь, если бы он продал. Вот это действие шалома. Ты сейчас делаешь шалом. Восстановить разрушенные отношения, принести, сделать шалом, притча 16 глава и так далее. То есть в этом смысле шалом это и существительное, это и то, что мы делаем, это глагол, но это всегда речь идет о целостности, о законченности, о несломленности, о том, что полно, цело, а не просто отсутствие войны и конфликта. Хотя это тоже часть этого значения. Теперь давайте подумаем об Иисусе, о христианской надежде на этот шалом. В каком смысле Иисус наш мир? Или каким образом он является шаломом? Не в каком-то абстрактно-теологическом смысле, например, там что-то где-то, он там где-то с Богом проблемы решает, а вот в таком, ну попробуем спустить это на землю настолько, насколько это возможно и у нас получится. Совершенно замечательное место, и когда я вот изучением занимался этого вопроса, мне очень понравился как-то наш новый перевод, и я как-то пропускал, я не видел, что так хорошо они это сделали. У Исаии есть в 9 главе, 6 стихом, одно из пророчеств, вспомните, христианская надежда, она укоренена у нас в истории Израиля, в тех пророчествах, о которых мы с вами в том числе и говорили в прошлый раз. 9 глава, 6 стих, вот послушайте внимательно. «Ибо у нас родился младенец, мальчик дарован нам, на его плечи возложена власть, и имя дано ему, готовящий чудеса, могучий Бог, вечный Отец». И вот эта фраза очень важная. «Владыка благоденствия». «Владыка благоденствия». В старом переводе «князь мира». Да, в английском языке «prince of peace». «Князь мира». «Принц мира». «Князь мира». И вот это, смотрите, «владыка благоденствия». Вот очень хорошо шалом здесь перевели. «Благоденствие». «Он, у которого есть власть над подлинным благоденствием всего мира». Когда мы говорим о шаломе, мы скорее говорим о состоянии бытия. Мы говорим о чем-то таком, которое охватывает все, и внутри, и снаружи. И вот то, что в русском языке, я даже не знаю, какие синонимы здесь подобрать нам лучше, ну, я думаю, вы чувствуете это слово «благоденствие», «благие, добрые дни». Когда вот эти дни наполнены смыслом, радостью, когда это не просто какое-то внутреннее состояние, а когда вот как-то вот в жизни все идет хорошо. Мы бы так сказали. И это не просто внешние обстоятельства, как будто ты себя чувствуешь на месте в этом мире, как будто нету разлома между людьми и тобой, как будто нет разлома внутри тебя. Вот это ощущение, я думаю, все мы какие-то вот мгновения, наверное, всего лишь, но в нашей жизни ощущали какие-то вот, да, может быть, это были секунды, дни, я не знаю, недели, но вот это состояние нам знакомо, состояние благоденствия. И вот он назван владыкой благоденствия. Он тот, у которого... если хотите, ключи от этого, и у него есть сила, чтобы это благоденствие наступило. Потому что все, что мы можем, мы как люди в этом мире, мы можем много говорить о мире. Мир, 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 мир и безопасность, но будет война. И пророки нас опять об этом предупреждали. И это не потому, что люди плохие, люди действительно хотят мира, и надо говорить о мире. И лучше собирать мирные конференции, вести дебаты, как уничтожить ядерное оружие. И лучше говорить о том, как мы можем заботиться и заниматься экологией. Это все замечательно. Это не значит, что вот это все мирское, это все плохое, а вот как-то Христос в каком-то абстрактном смысле, он там наш мир где-то. Нет, Христос в буквальном смысле имеет власть и силу. У нас проблема в чем? У нас власти и силы нет над этим. Мы как бы хотим искренне этого, и вроде наше сердце желает этого, ну потому что мы для этого созданы. Мы же созданы были для благоденствия. Вот это состояние шалома, это не какое-то идеализированное состояние, где-то какое-то абстрактное, это очень состояние, которое нам знакомо, состояние благоденствия. Поэтому Адам и Ева в этом смысле переживали это благоденствие как форму их жизни, как форму их бытия, кто они такие. Вот этот, кто такой владыка благоденствия? Ну, тот, кто восстанавливает все сломанное и разрушенное. Мы поломаны злом, смертью, ничего с этим не можем поделать. Вот что нам тут Исаия обещает. О, могучий Бог, вечный Отец, владыка благоденствия. И вот дальше, 7 стих очень прям хорошо. Крепкой, крепкой власти Его и благоденствию не будет конца. Он утвердит и упрочит престолы царства Давида справедливостью и праведностью отныне и вовеки. Рвение Господа воинств сделает так. Здесь и рвение самого Господа. То есть, чего жаждет Бог? Он жаждет благоденствия. Благоденствия кому и чему? Нам. Своему творению. И он не просто жаждет, он не просто как бы не обижается на нас за то, что мы там, а он действует. Вот почему он князь и владыка мира, вот этого благоденствия. Потому что у него есть сила и власть. И вот, вот этот мальчик, который нам родится, о котором мы сегодня вспоминаем, а для нас он уже родился. Исаия смотрел вперед, мы смотрим назад. Мы смотрим на этого мальчика, который родился. И в этом смысле мы с вами прочитали приход Иисуса. Он назван приходом мира. Ну, если мы вспомним Луки, место, которое мы с вами прочитали только что, и там есть еще много разных мест. Евангелие провозглашает, что наконец благоденствие, шалом Божий, наконец вернулся, мы с вами прочитали, под сенью смерти, и путь укажет нам, ведущий к миру. Прям буквально страничку переворачиваем, следующую. Слава Богу в вышних небесах, мир на земле людям, которых Он полюбил. Шалом приходит, Он пришел. Это как бы возглас, крик. Наконец дождались. Наконец кто-то, у кого-то есть власть и сила не просто говорить, а сделать что-то, чтобы это настоящее, подлинное, вот это благоденствие, оно стало возвращаться в творение. Конечно, у нас сейчас нет много времени говорить о том, как этот мир, как бы в его деталях, как он выглядит. Наверное, одно из важных моментов, что мы прочитаем в 5 главе послания Римлянам, оправданные за веру, мы теперь в мире с Богом благодаря Господу нашему Иисусу Христу. Мы теперь в мире с Богом. Что теперь каким-то образом мы можем быть не просто отсутствие войны и напряжения между нами. Вот это тоже очень важно понять. Потому что очень часто, когда мы смотрим на жертву Иисуса и на то, что Он сделал, только как на плату, ну типа вот, это как вот примерно с этим скотом, который попортил поле. Мы попортили поле Господа Бога, нам нужно вернуть деньги Ему, денег у нас нету, тут пришел Иисус, как бы за нас заплатил, и как бы все восстановлено. Но вот это все как бы нас особо не вовлекает, как будто я тут вообще ничего не сделал. Ни денег своих не заплатил, ни усилий, ну просто принял подарок. Замечательно, завтра я опять поле топчу. А так как я не могу сам быть инициатором и ничего Богу дать не могу, получается, что я по жизни должник. Ну и нас убеждает в том, что в этом смысле Иисус нас и примирил. Он как бы вот только гнев Бога отвел, и Бог вечно злой, недовольный, мы ему поля топчем, а мы ничего не можем, и он на нас смотрит, и каким-то странным образом смотрит через Иисуса, ну как-то как будто нас не видит всей нашей сломленности, и начинаются вот эти сложные теологические игры. Конечно, библейский язык, он не про это немножко. Теперь появилась возможность через Иисуса Христа в нашу природу опять вернуть жизнь Бога. Вот в чем проблема, понимаете? Вот что Иисус сделал в своей жизни, смерти и воскресении, главное. Мы с вами говорили. Я умираю, я ничего не могу сделать. Я могу сейчас кричать к Богу и говорить: Господи, прости. И Он говорит: да я тебя всегда прощал и любил. Он всегда был Богом милосердным. Читайте Ветхий Завет внимательно. Даже тогда, когда Он нам кажется злым. Он Бог полной любви и милосердия. Проблема-то как решить? Ее каким-то образом жизнь, сила Божья, вот это отсутствие смерти, оно как-то должно, как-то в нас должна прийти эта сила. Но как она придет в этот мир назад и исцелить нас? Восстановить, чтобы эти трещины начали, ну, знаете, как клей, как будто, который должен заклеить. И это не просто нас склеить, а нас надо обновить, нас надо заново родить. Не сломать, вот нас опять уничтожить и новое создать. Нет, вот именно слово восстановление, нас восстановить. Наше сердце хочет разрушения, зла, каких-то других вещей. Единственный путь, как мы знаем, чтобы добиться своего, это накинуться на другого, съесть его и за счет этого жить. В эмоциональном смысле, физическом, каком-то другом. И тогда получается наша проблема, которую нам надо решить. У нас силы нет. У нас нет силы. И мы ничего не знаем, как это делать. И в этом смысле Бог, который хочет, чтобы этот шалом, чтобы он восстановился, он приходит и находит способ, он находит путь, когда сила жизни, а в Боге нет смерти, Богу нельзя причинить ущерб, у Бога нельзя ничего забрать, Бог ни в чем не нуждается. Бог это тот, который источник всего, что только может быть, то, что мы называем жизнью, благоденствием и всего остального. Он каким-то удивительным образом в воплощении Иисуса Христа, в Его смерти и потом в воскресении возвращает силу жизни. Поэтому здесь у нас есть мир с Богом теперь. Мы примирены, что теперь этот шалом возможен не теоретически, просто когда мы, а практически возможен. Вот почему потом апостол Павел будет так восхищаться этому, он говорит: как же я хочу достичь Иисуса, как и Он достиг меня. Но не в каком-то абстрактном смысле таком. Он говорит, познавая Его воскресение, силу Его воскресения. Он говорит, как я могу достигнуть Иисуса? Как я могу стать таким, как Иисус? Когда та же сила, которая воскресила Иисуса к новой жизни, каким-то образом войдет в меня, и я буду ей настолько подчиняться, и она настолько меня захватит, настолько будет вести меня, что я преображусь и стану таким, как Иисус. В каком смысле? Морально-этическом или в каком-то другом? Нет, не только в этом. Конечно, характер Иисуса важен и другие вещи, что в конце концов последняя точка, которая будет поставлена, она будет поставлена в воскресение нашего тела. Вот Иисус, который теперь благодаря Господу нашему Иисусу Христу мы имеем в мир с Богом теперь. И это не просто отсутствие конфликта и напряжения. Конечно, это тоже. Мы сейчас поговорим, каким образом это происходит, но очень важно понять, вот она главная надежда наша. Вот каким образом мир устанавливается. Нам каким-то образом надо соединиться с Богом теперь, так же, как Иисус соединился с нами. Имеется в виду с нашей человеческой природой. Вот теперь, когда Петр говорит о той силе, с которой мы соединяемся, мы постигаем вот эту божественную в ее практическом измерении каждый день. Мое сердце сейчас желает, там, я не знаю, оскорбить кого-то или еще что-то сделать. И вот в этот момент чего мне не хватает? Мне не хватает силы. В данном случае внутренней силы для того, чтобы найти в себе силы, посмотреть на этого человека глазами Бога и не сделать разрушение, не сделать смерть, не причинить еще больше разлома, а быть человеком мира и шалома. Что в этот момент мне не хватает? Проповеди дополнительные или еще чего? Да не про это. Мы же как-то понимаем, что как все правильно-то. Это мы более-менее понимаем, потому что наше сердце хочет шалома. Но мы говорим про мир, а сами не можем ничего сделать как бы. Почему? Потому что нету соединения с этой силой. Если я каким-то образом соединяюсь в этот момент, а все мы испытывали эти, также, я думаю, вот эту победу в нашей жизни, когда вдруг в одно мгновение помолились ли мы или сдали свое бессилие Богу и сказали, Господь, я ничего не могу сделать. Или мы были в правильном каком-то состоянии внутреннем, при всем том, что злое желание пришло. Оно как бы споткнулось об эту силу нашу и ушло. И оно не победило нас. И казалось бы, вроде мы ничего тут своей силой не делали, с зубами не цеплялись, не кидались на что-то такое там, да, на стену не лезли. Но вдруг вот эта победа произошла. И вот это вот то, о чем здесь речь идет. Благодаря Господу Иисусу Христу. Подумайте о том, что сегодня нам открыт не просто доступ, а что сегодня мы имеем отношение с Богом, который сотворил эту вселенную. Вот подумайте, о каком Боге, с каким Богом у нас мир? Это Бог Авраама, это Бог Исаака, это Бог Давида, это Бог Иисуса Христа. Тот же самый Бог сегодня имеет с нами дела и хочет вернуть силу своей жизни в нашу жизнь. Еще раз думайте об этом очень много, потому что это очень важно. Вот Он примирил нас с Богом Вселенной, Авраама, Давида. Я сейчас не буду читать эти места. В Ефесянам, если мы вторую главу откроем, там будет у нас, что Он соединил нас с Богом и друг с другом, сделав нас Божьими людьми. Он соединил и людей между собой. Там разлом между язычниками и иудеями, этнические всякие разломы, мужчины, женщины. Много разных нешаломных мероприятий происходит в этом мире и состоянии. Вот Он это все примирил. И самое важное, что весь мир ожидает освобождения, спасения, вот этого шалома. И здесь, наверное, это место можно прочесть. Тут же в Римлянам 8 глава, опять же, конец 8 главы. Очень замечательные слова, которые, ну, не конец, там в середине. «Я уверен, что нынешние наши страдания, вот сегодня, вот эта разломленность, боль, все, что мы так пытаемся преодолеть, ничто в сравнении с той славой, которая нас ждет». Вот эта слава, это не просто сияние, часто мы... Слава – это положение в Царстве Божьем или положение с Богом, положение в том новом мире, которое не обременено больше никакой тьмой, которое нас ждет. Ведь мы, вот здесь очень важно, ведь все мироздание с нетерпением ждет, когда Бог открыто явит своих сынов, ну и так далее, там исполняется, в надежде на то, что оно само мироздание станет свободным от рабства чего? У гибели. И разделит свободу и славу детей Божьих. Ведь мы знаем, что все мироздание стонет и мучится до тех пор, до сих пор, как в природах. И не только мироздание, но и мы, уже получившие Духа, как начаток новой жизни, мы в душе стонем, дожидаясь того дня, когда Бог примет нас, как своих сынов, и все существо наше сделает свободным. Замечательный перевод, очень нравится. Все существо наше сделает свободным. Не свободны мы, скованные в цепях. Все существо, вот оно, шалом, целостное. Все, без остатка, без каких-то исключений. Все наше существо будет сделано свободным. Вот о чем с восторгом говорит Павел. Вот о чем, куда он смотрит вперед. Вот что является его христианской надеждой. Я думаю, что вы уловили смысл общий, о чем. Главный вопрос к нам теперь. Мы шалом. То есть, вот что мы можем сегодня сделать? То, что делал Иисус, делает и продолжает делать. И христианская надежда очень конкретна. Не просто оптимизм. Мы видим, Бог действует. Мы призваны стать частью всей этой истории. Давайте мы посмотрим про нас с вами сегодня, чтобы это было в каком-то смысле практическим, для нас более глубже. Мы сказали с вами, что нас Бог, в общем-то, приглашает стать, да, тем местом, в котором мы как храм Божий, мы как его пространство, мы как его дети, где этот шалом и будет устанавливаться, где этот мир, где христианская надежда будет реализовываться в виде шалома как действия, как глагол. Мы все, конечно, шалома хотим, но так, чтобы пошаломиться таким образом, чтобы ничего не делать, чтобы вот как-то так вот свалилось на нас, как-то все обстоятельства сложились, умиротворение, но так не работает. Почему? Потому что шалом это в том числе глагол, это действие, это состояние бытия, а бытия, жизнь, это всегда какое-то движение, движение внутреннее, движение внешнее, это какая-то энергия, а энергия, она все время хочет чего-то там сотворить и что-то сделать. И вот каким образом мы можем это сделать? Первый шаг. И мы с вами уже вот на примере детей, то, что я тут говорил, для них коротко, для нас чуть-чуть побольше. Первое, Иоанн Креститель говорит нам, приготовьте путь к Господу, повернитесь к Господу, покайтесь. Поворот в сторону Бога, покаяние. Мы обычно эти слова относим вот там грешникам, которые где-то вне церкви ходят, и вот их надо, значит, призвать, чтобы они там как-то что-то плохо не делали, не пили, не курили, и начали в церковь ходить. И это замечательно, дай Бог, чтобы они бросили пить, курить и в церковь начали ходить. Это лучше, чем, наверное, убивать себя чем-то другим. Но в библейском языке это слово совершенно не про это. Потому что волевое решение человека начать здоровый образ жизни нельзя в библейском смысле назвать покаянием в чистом виде. Я знаю многих людей, вот в буквальном смысле вчера мы прям вот общались с людьми, которые вот там силой воли решили заниматься спортом, начали играть в хоккей, бросили, их семейная жизнь наладилась. И вот и спросить, то есть это, вот про это Библия говорит, что как-то вот человек может... Да нет, многие люди, Бог нас так создал. Это замечательно, когда мы выбираем более здоровые вещи, которые нас создают. Но главная проблема в чем? Проблема зла-то не решается и смерти не решается. И поэтому, когда нам говорят повернуться, когда нам говорят покаяние, это, можно сказать, образ жизни. Это все время быть повернутым к лицом к Богу и к источнику нашей подлинной жизни. Источнику подлинной мудрости, источнику всего. Это помнить, что я, умирая, или у меня всегда есть искушение начать строить свое царство или какое-то свое представление о жизни, и мне все время вот это надо состояние готовности быть повернутым к Богу, как бы вопрошать его на предмет того, Господи, кто ты и что ты делаешь? Кто ты и что ты делаешь? И поэтому первый шаг – покаяние, повернуться к Богу, да, метаноя, перемена образа мыслей дословно. В каком смысле повернуться? Ну, в физическом, наверное, иногда отвернуться от каких-то вещей и начать другой образ жизни, да, но это прежде всего ментальная вещь. Повернуться, обновиться своим умом. То есть я живу, у меня есть конструкции жизненные по поводу того, куда жизнь идет, как она устроена, что мне в ней делать, какие решения предпринимать. И здесь Иоанн говорит, стоп, остановись. И поверни свои мозги сейчас на какие-то градусы, в зависимости от того, как они у тебя отвернуты от Господа. Да? И подумай о том, а вот как на самом деле жизнь устроена. Ты решаешь вот эти проблемы, а твоя главная проблема, вот она. Зла и смерти. И сколько бы ты ни решал частные вопросы, главное это, как ты будешь решать? Что с тобой? И в этом смысле Бог-то желает принести восстановление, как мы у Луки читали. Бог полный любви и милосердия. Он хочет дать нам, показать путь к миру. Но желаем ли мы этого? Вот в чем вопрос. И вот здесь без этого Иоанн Креститель говорит, приготовьте путь. Покаяние как образ жизни. Восстановление в Ветхом Завете всегда начиналось с плача и исповеди. Если вы внимательно будете читать пророков, и каждый раз, когда Израиль возвращался, это начиналось с плача, как народа, частного плача. Плача, как сожаление о том, что я бессильный, о том, что я каждый раз, когда пытаюсь сам идти своим путем, я только больше проблем приношу и разрушаю. И даже тогда, когда я делаю какие-то вещи хорошо, я понимаю, что основные проблемы моей жизни я бессилен решить. Не могу вернуть я целостность в свою жизнь. Это первый шаг, это вопрос бессилия. Всегда. Нашего. Это перестать играть роль Бога. И понять, что я не могу починить ни себя, ни другого человека, ни отношения, ни этот мир. Сдаться. А это нелегко. Нам кажется, еще одно усилие, еще одно слово, еще одно. Сейчас я вот чего-то так. И вот, значит, значит ли это, что Бог будет делать, сказать, за нас ту работу, которую мы должны сделать? Нет, нет, нет. Сейчас это ко второму шагу относится. Но первое начинается отсюда. Другими словами, если я хочу быть проводником шалома, быть человеком, который творит мир, я должен остановиться. И мое покаяние, мой поворот, как образ жизни, как то, что я выбираю сегодня, в этом конкретном отношении, в этих конкретных поступках. Шаг второй, Матфея 9 глава, 5 глава, 9 стих. Счастливы, блаженны, в старом переводе, те, кто добиваются мира, шалома, Бог назовет их своими сынами. Кто добиваются мира. Хорошо звучит. Ну что это значит? Значит, сейчас нам бросится всем начать примерять и разнимать мужиков, которые на улице дерутся. Или что это такое? Вот как это вот про мир? Это что? Кто добивается мира? Что я могу в этом мире сделать? Я человек маленький, в политике мы не можем, там не можем. Ну что я могу? Ничего. Наверное, только молиться. Но здесь речь идет об активной какой-то позиции. Положение царства, положение шалома, положение миротворца. Помните, это не просто отсутствие конфликта. А это какая-то активная позиция, когда я что-то делаю и созидаю. Опять же, кто нам будет здесь добрым примером? И главным примером, конечно же, Иисус Христос. И вот здесь мы прочитаем одно... Да, Колоссянам у нас прочтем. Или Колоссянам, как правильно. 1 глава, 19-20 стих. Мы не будем все вникать, это слишком богатое место, чтобы его нам все разобрать. Но мне одна фраза здесь только интересует. Ведь я знаю... нет, это я открыл. Подождите, Филиппийцам. Да не то. 19-20 стих. Потому что Бог пожелал, чтобы в нем обитала полнота божества. Речь идет об Иисусе Христе. Смотрите. Бог пожелал, чтобы в Иисусе Христе вот эта сила, сила Божья, эта жизнь опять, она в нем обитала во всей полноте. У нас, конечно, этого нет. Он все примирил с Богом, восстановил шалом, примирил с Богом, убрал этот конфликт, это напряжение. Через себя, через смерть свою на кресте, мир заключив со всем земным и небесным, примирил, сделал возможным, чтобы они опять жили вместе. Меня интересует здесь фраза, я вот о ней думал как раз, я думал о том, как это делается. Через себя. Через себя. Вот то, что он делает, вам уже понятно из других моих рассуждений. Через себя. Как можно стать миротворцем в этом мире? Как можно стать человеком шалома? Да, хорошо, я признаю, что все мои попытки самостоятельно наладить жизнь, а уж тем более решить проблему зла и смерти, обычно заканчиваются ничем. Ну и умру я все равно, как бы я там ни был. Через себя, наша жизнь, мы должны стать теми людьми, в которых восстанавливается целостность, законченность, красота. Не попытки принудить к миру других, а стать человеком мира, шалома. Это становится... Только это становится для этого мира привлекательным. Мы все время хотим других понудить к миру. Ну, возьмите любой конфликт, самый ближайший, который у вас был. Мы все время считаем и думаем, ну, может быть, не все время, большую часть лучше так сказать. Мы все время хотим подчинить там где-то, принудить к миру всех вокруг. Ты не так сказал, ты не так не сделал, это мир не такой, меня не понимают. Если бы был мир другой, если бы у меня было чуть больше денег, чуть больше времени, чуть больше того, я бы больше время проводил с Богом, я бы лучше был. Это жена просто не та, это муж не тот, это вот и так далее, и так далее, и так далее. Мы все время как бы хотим где-то там чего-то починить. И мы прям вот про мир, про миротворство, да, миротворчество, все готово прям рассуждать и говорить. Мы знаем, как помирить народы, мы знаем, как примирить людей, как спасти... У нас прям вот все очень все хорошо, но смотрите, что делает Иисус Христос. Когда мы смотрим на него как на проповедника, ну вот он пришел, он крутой, он пришел и рассказал нам, живите вот так, вот так, вот так. Просто до этого вы не знали, как жить, а теперь я вам расскажу, как жить. И теперь я вам говорю, будьте миротворцами. Ну здрасте, ну Ветхий Завет где-то об этом говорит. Ну да, чуть-чуть он там новые какие-то планки нам повысил в Нагорной проповеди. Иисус, ну это или какое-то издевательство над нами, наверное, потому что Моисей говорит вот так, а ты нам еще говоришь вот так, и говоришь, ну делайте теперь так, а сил у нас нет. Ну, конечно, не об этом Иисус. Конечно же, он не об этом. И вот это через себя становится очень важным в библейском измерении. Через себя, больше других вариантов нет. Например, апостол Петр сравнивает нас как камни, из которых строится дом. Помните, камни шалом, без трещины, без этого. Мы должны стать теми камнями. Могу ли я храм Дома Божьего, его тело как-то решить и построить, чтобы там все было хорошо? Вот много говорят о христианском единстве, о других вещах. А что я могу для этого сделать? Да я ничего, это вот пусть наши епископы, там еще кто-то, они идут, договариваются, доктрины там как-то соединяют, что-то там объясняют. И вот тогда у нас, да не про это, не наступит так мир между христианами. Пока ты не станешь тем камнем, который без трещины, когда ты не начнешь принимать других людей с другими мировоззрениями, когда ты вместе с ними, пока ты не станешь с ними на молитву, пока эта трещина между тобой и человеком, молящимся по-другому, но молящимся тому же Христу, не пройдет. Через себя. Каждый должен быть без трещин, через себя несем мир. Так мы участвуем в жизни Христовой. Потому что задача кажется непосильной нам, что мы, кажется... И последнее. Да, третий наш шаг. Готовность платить цену миротворчеству. Потому что шалом, как мы читали, хоть у Исаии, который говорит, что этот младенец, который претерпит, хоть и хоть Павел, который говорит о том, что да, эти наши временные страдания, в которых мы живем. Миротворчество – это наше призвание на всю жизнь, это образ жизни. Никаких других вопросов, мы можем сказать, что вот сегодня у меня есть настроение, ну, сегодня я встал хорошо, позавтракал хорошо, и сегодня, наверное, я не буду вступать в конфликты на работе. У меня как-то хватает сил моральных, сегодня я кричать не буду на кого. А завтра, ну, извините, я не знаю. У меня нет сегодня настроения, а что я должен? Сегодня я где-то там, у меня есть настроение сегодня вот прийти, помолиться здесь Господу, у меня как-то все хорошо. А завтра, ну, у меня просто такое состояние, я не буду этого делать. А потому что. Вот это не вопрос вот такого выбора. Это как все равно, что человеку, умирающему от рака, сказать, ну вот химиотерапия, это на твой выбор. Вот хочешь, у тебя настроение сегодня с утра, вот ты вот сделай, а завтра можешь не делать. Ну так серьезные проблемы-то не решаются. И мы это все прекрасно понимаем. Я видел людей, которые образ жизни менялся в одно мгновение, когда они понимали, хотя физически это не было никак еще видно, когда врачи давали им 100% гарантию, или там 90%, что они умирают. Что вдруг с ними происходило? Люди меняли образ жизни, люди оставляли вредные привычки, меняли работу, проводили время с семьей, занимались своим здоровьем, понимая, что все. Что та проблема, которая у них есть, это проблема серьезная. То же самое, когда мы смотрим на свою жизнь. Почему нам нужно покаяние? Потому что нам все время кажется, мы так полубоком, как бы, ну да, мы грешники, ну да, проблемы. Мы не понимаем, насколько серьезно мы заражены болезнью. Насколько серьезно зло в нас живет. Видеть себя эгоистом, видеть себя самовлюбленным, видеть себя пытающимся занять место Бога, заставляющим весь мир плясать под себя, ну не очень приятно. Это я вам из собственного опыта говорю и думаю, что у вас точно такой же. Я еще не видел никаких людей, которые с удовольствием занимаются каким-то таким честным внутренним самоанализом с Божьей помощью. Вот почему мы готовы куда угодно убежать. И я знаю, какие стратегии у меня есть, когда я убегаю от встречи с собой. Когда я убегаю от замысла Бога от меня. И в этом смысле вот почему это покаяние, вот это, оно, это понимаете, это так же, как и миротворчество, это восстановление себя, собирание себя и своих трещин. Это наше призвание, в этом вся суть спасения нашего. Шалом – это спасение, целение, восстановление. Этот процесс, который Бог начал в нас и доведет до конца. Он говорит, я не могу чинить тебя без твоего разрешения. Я не могу насильно вломиться в твою жизнь и начать что-то из тебя делать. Никакого насилия, ничего вымученного, ничего, всякой формы религиозности, которая приходит в нашу жизнь и заставляет, обременяет, что-то не так. Да, конечно, есть дисциплина, есть какие-то обязательства, без этого не обойтись, мы слишком хитрые, мы слишком ленивые в духовном, физическом, эмоциональном смысле. Нам придется где-то вещи какие-то себя заставлять делать. Но если сердце в этом состоянии не понимает, зачем это нужно, скорее всего, мы это бросим. Вот почему все эти наши попытки начать новую жизнь, духовную с понедельника или физическую жизнь, они обычно провалом заканчиваются, потому что наше сердце не повернуто в этот момент к Богу. Потому что оно не тоскует по Богу так, как Бог тоскует по нам. Поэтому мы не ревнуем, как Бог, вот у Исаии написано, Он ревнует, Бог Саваоф, чтобы восстановить это все с нами. Поэтому еще раз, в этом смысле готовность платить цену включает наш образ жизни, кто мы такие, как мы живем каждый день. Второй момент, не надо обманывать себя, что шалом это просто отсутствие конфликта. Очень много пассивной агрессии летает в воздухе. Между нами и Богом, между нами как людьми, мы можем молчать, мы можем не воевать, мы можем не убивать как бы друг друга внешне. Иисус говорит, ты думаешь, что ты брата не убиваешь? Каждый раз, когда ты называешь его дураком, как ты его, о нем плохо думаешь, ты в этот момент являешься разрушителем, не созидателем шалом. Ты думаешь, что ты вот этого не делаешь, того, того, и вот замечательно. Нет, посмотри на свое сердце. А вот туда идти не очень хочется. То есть, другими словами, это не просто отсутствие внешнего конфликта. Это активное действие, это активное участие, это совместный труд на благо друг друга. Когда речь идет о войне в Ветхом Завете, и вот шалом используется, это не просто, когда люди складывают оружие, и можно сказать, вот наступил шалом. Нет, интересно. Это когда они начинают друг для друга что-то делать доброе. Ну, например, эти стали сажать, условно говоря, кукурузу, и они принесли им кукурузу после войны, а эти теперь им там, я не знаю, кур поставляют. И они начинают жить нормальной жизнью, восполняя нужды друг друга. Вот шалом наступил. Оружие бросили? Не шалом еще. Путь к шалому – это покаяние, скорее всего. Это повернулся ты. Молодец, давай бросай оружие. Не решить, принуждение к миру не прокатит. Не сделаешь ты ничего этим делом. Теперь дальше. И вот тут бы остановиться. Нет, я ни с кем. Я не конфликтую. Я могу быть очень пассивно-агрессивным человеком. Ни с кем как бы не конфликтовать. И при этом совершенно не быть человеком шалома. И тем более быть очень далеко от того, что делал Иисус. Что это значит? Это взять, что сломано, и восстановить, починить. Вот где самая сложная проблема. Ну, не знаю, как у вас, у меня точно. Попросить прощения даже легко, особенно перед Богом. Ну, на нас иногда волна накатывает, как мы, Господи, как же я вот там что-то сказал, сделал или что-то как-то. И что дальше? Ну и спасибо, Господи, что меня простил. А теперь же надо пойти и шалом же творить. Теперь же надо вставать, идти. Телефон брать, говорить слова человеку, ущерб восстанавливать, пытаться починить, а вдруг другой человек не захочет, а ему да на моего шалома, ему плевать, он не в том состоянии сейчас, например, и он там, чего я там хочу сделать, примерить, да какой там пример, еще что-то, он сейчас не в том, и много-много-много тут но, и что, вот я человек шалома, потому что я понял, что я что-то сделал не так, ну, наверное, если будем честными, нет, ну, не в библейском смысле это. Шалом взять, что сломано, восстановить, починить, если возможно, с вашей стороны, будьте со всеми в мире. Что здесь Павел имеет в виду? Если возможно, с вашей стороны, чувствуйте хорошо по поводу всех людей. Нет. Сделайте все. Будьте в мире, шалом как действие. Эрена как действие, как глагол. Вот сделайте все, чтобы этот мир был. Будьте миротворцами, творите труд, творчество. Найдите творческие подходы. Боритесь за эти отношения, делайте, молитесь. Есть ли гарантия, что они починятся? Нет, потому что это, ну, вы же двое. С точки зрения с Богом все понятно. Он сделал все, чтобы эти отношения. Нам нужно только откликнуться и восстанавливать их теперь. Все, что поломано между нами, вот восстанавливать. И этот процесс продолжается. Чего это касается? Это касается наших отношений, жизни вообще, мира вокруг нас и всего, что есть. Поэтому шалом. Глубокая, широкая, богатая идея в Библии. Очень. Каждый раз, когда вы теперь будете читать слово «мир» в Библии, всегда спрашивайте себя, в каком смысле здесь имеется в виду этот мир. И пусть это слово «шалом» вот в этот предрождественский наш сезон, оно как-то там так вот прям вот в нас войдет. И понять, что вот эти все наши налево-направо не пройдет. Хотим благоденствия, настоящего такого, подлинного, с ожиданием еще будущего полного благоденствия, придется стать миротворцами. Придется в хорошем смысле. Вот он путь к миру. Вот эта стратегия Иисуса. Она не шумная такая, она лозунги обычно не выбрасывает, вот эта группка евреев, которые шли за Иисусом, разбежались, и вот это воскресение, что-то такое в них происходит. Конечно, они не понимали, как один человек может воскреснуть, все ждали воскресения праведников, у них в голове там что-то переклинивает, в хорошем смысле, наконец выстраивается схема, и вдруг эти трусливые люди готовы умирать на аренах, и вдруг это движение становится движением людей, которые творят мир, творят благоденствие. Они отказываются убивать, они бросают работы, которые разрушают, они начинают каким-то другим образом относиться к своим семьям, они отпускают рабов на свободу, они делают какие-то странные вещи в этом мире, очень конкретные вещи, которые начинают этот мир раздражать, их начинают сильно не любить и в буквальном смысле убивать. Потому что они какой-то путь надежды показывают, такое миротворчество, которое особенно у людей при власти империи тогдашних, ну, вызывает очень много озабоченности. Знаете, по одной простой причине. Потому что если у Иисуса есть власть привести нас к подлинному благоденствию, значит, Он наш Господь, Господин, а не Цезарь. Римская империя говорит, вот вертикаль. Вы думаете, как благоденствие держится? За счет чего? Ну, потому что там Цезарь наверху, а потом идут патриции, а потом идут те дороги, какие вот здесь. Это почему? Потому что мы, кто? А на чем держится Римская империя? Принуждение к миру. Когда эти войска шли, и представляете, что доступ ко всему оружию, к всему, и вот эти блестящие щиты, и говорят, что некоторые авторы описывают, люди в буквальном смысле испытывали шок. В провинцию в какую-то идет этот легион, блестящие шлемы. Ну, фильмы, вспоминайте, это красивая музыка, люди с оружием, все блестит, все натерто, все. Вот она власть и сила. Ух, вот оно благоденствие. Что же нас варвары не захватили? Ну, это потому, что вот эти люди с оружием. И тут вот эти вот группка каких-то странных людей, которые говорят, нет, власть и благоденствие какому-то другому Цезаря. Какого другого Цезаря? Какой-то странный бродяга с... Назарета, который там чего-то умер, где-то это, какой вот. Он, и мы не будем больше Цезарю поклоняться. Но мы сейчас тебя научим. Вот она, цена. Крест, до того, как христианство ему придало другое значение, оно имело значение в Римской империи очень большое. Крест ко времени Иисуса обозначал следующее. Мы покажем вам, кто здесь хозяин и кто отвечает за благоденствие. Хотите жить нормально? Не дергайтесь, другими словами. Просто подчинитесь. Пойдите, принесите и помолитесь тому, что вам говорят император. После этого верьте во что хотите. И вот эти христиане, которые встают и говорят, нет. Вот думаете, они не были трусливыми или что? Они не были просто людьми, они какие-то революционеры были все такие, вот прям умереть готовы. Да нет, кто-то отказывался под давлением, как обычно. Но что-то с ними такое произошло. Это одно из серьезных доказательств, что воскресение Христа все-таки было реальностью. В здравом уме ни один человек не будет делать то, что делали первые христиане. Если он хочет благоденствия такого обычного в измерении человеческом. Цена мира. Ну, здесь написано у Исаия, мы с вами читали. Новость это вот про что. Потерял место. Потерял место. Речь идет о том, что этому царству не будет конца. И что никто не сможет изменить этого порядка вещей больше. Поэтому сегодняшняя наша тема, наша вторая свеча мира, еще раз, когда мы думаем о мире и об Иисусе, каким образом Он это все нам сделал и причинил шалом миру своей любви, в хорошем смысле этого слова, и что требуется от нас. Владыка, Бог благоденствия, поворот в сторону Бога, стать миротворцем, я читал место, через себя он примирил. через себя и готовность платить цену. Ну, если этого нет, соответственно, другие сценарии нам известны. Принуждение к миру, анархия и все прочие другие варианты, которые не работают. Вот дай бог, чтобы мы, входя в эту неделю, нашу очередную предрождественскую, размышляя в Рождестве Иисуса, обрели эту новую, более глубокую надежду на то, что это благоденствие не только возможно, а что оно нам доступно прямо сейчас. И что мы можем быть людьми шалома, мы можем стать частью того, что Бог делает. Через себя. Но это нам будет стоить. Чего это нам будет стоить? Всего. Всей нашей жизни, всех наших представлений. Это всегда наша готовность быть повернутым к Богу. Что нелегко. Но как я понимаю, насколько я понимаю Священное Писание, это единственный вариант, где мы свое благоденствие не потеряем, а обретем. Наоборот. Давайте помолимся. Аминь.